ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्ताय उदर श्रीमाते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशिणे वंचकौपतरुभ्यश्चाकृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। Я очень рад вас всех видеть после такого долгого перерыва. Целый месяц меня здесь не было. Вы когда приехали? Может, есть какие-то вопросы или с чего мы начнем наше общение?
Рассказать о поездке?
Я так и знал. Мы поехали сначала в Уджайн на открытие храма. Бхактичара Махарадж открыл новый храм в Уджайне. Это место, где Кришна с Баларамой учились у Сандипани Муни. И Бхактичара Махарадж планирует там открыть университет вайшнавский в честь этого событие, которое 5000 лет тому назад имело место. Событие это было городского масштаба. Весь город пришел на открытие храма. Благо, что город не очень большой. И делать там абсолютно нечего. Это тихий провинциальный городок, где ничего не происходит. И главное событие в жизни всех людей было то, что Исконовский храм открылся. Соответственно, все пришли праздновать это событие. Хотя, если честно, то в основном люди пришли, чтобы посмотреть на какую-то болливудскую кинозвезду, которая была приглашена в качестве почетного гостя. Вот. Там замечательные божества, Сисирада Мадамухан, Кришна Баларам, Горнитай. Весь Искон съехался туда, там было человек 20 саньяси. На алтаре тесно было, потому что все мешали друг другу омывать божества. Слишком много было саньяси и почетных гостей. Вот. А потом, после этого мы были в Майяпуре. Майяпур, как всегда, очень радушно нас принял. Я встречался там с русскими преданными из России, которые первый раз приехали в Майяпур. Они говорили, что такое ощущение, будто я наконец дома оказался. Особенно после 25-градусных морозов, которые были в Москве, Майяпур был настоящим домом. И там у нас были совещания GBC. Вот. Ну, это как-то я уже не помню, что там было. Все своим чередом шло, как нужно. Вот. И потом еще несколько дней мы провели во Вриндаване напоследок. До этого мы тоже были во Вриндаване. А в Майяпуре после того, как кончились совещания GBC, я в первый раз поехал в Катву. Это место, где Чайтани Махапрабху принял саньясу. Мы поехали в Катву и в Шриканду. Шриканда – это небольшой городок или деревенька, жители которой были очень близкими последователями и преданными Шри Чайтани Махапрабху, хотя она находится очень далеко от Навадвипы, Ну уж так получилось, что все великие преданные, или очень большое количество великих преданных было именно оттуда, из этой одной маленькой деревни. Джаганнат дас Бабаджи, характеризуя разные обители, говорил, что Навадвипа – это место, где преданные живут, Вриндаван – это место, где одни гопи собрались, а Шриканда – это место, где поселилось вечное блаженство. И оттуда из Шриканды Нарахари Саркар, Мукунда, Рагунандан и очень многие другие преданные. Говинда Дас Кавирач, Рамачандра Кавирач, они все так или иначе имели отношение к Шриканде. Вот. И мы съездили туда, это было довольно утомительное путешествие. По 45 километров мы ехали часа 3-4 примерно по индийским дорогам. Вот. Но в конце концов приехали в храм в Катве, в то место, где Махапрабху принял саньясу. Там до сих пор есть самадхи, в которой заложены волосы Махапрабху. После того, как цирюльник Мадху сбрил его волосы, чуть не сойдя с ума при этом, рассказывается, что он сбривал волосы с утра до позднего вечера, так, потому что каждый раз, когда он притрагивался к голове Махапрабху, рука его начинала дрожать, из глаз начинали литься слезы, он падал в обморок, его приводили в себя, говорили, продолжай, он опять дотрагивался, опять падал в обморок. Он плакал, смеялся, прыгал, хохотал, умолял, чтобы его избавили от этой необходимости. Его опять приводили в чувство. Махапрабху сказал, если ты это сделаешь, ты прямиком пойдешь на Вайкунтху. Он кричал, я в ад пойду, я пойду в ад за то, что я сделал это. Когда он, наконец, сбрил его волосы, это была долгая церемония, волосы заложили в особые самадхи, до сих пор это кеши самадхи, или самадхи, где хранятся волосы Махапрабху. Есть справа, как входишь в этот храм. И там же, в этом храме самадхи, этого цирюльника Маду, он в этот день дал торжественный обет, что больше он не будет брить волосы, он проклинал свою судьбу, своих родителей, свою профессию, и все, что с этим связано, стал продавцом сладостей после этого события. И его самадхи, она до сих пор там есть. Вместе с ашрамом Кешева Бхарати. Вот. Кешева Бхарати? Кем был цирюльник в Кришналиле? Знаю. Кем был цирюльник в Кришналиле? Знаю, что Кешева Бхарати был акрурой. Подобно тому, как Акрура украл Кришну из Вриндавана, Кешава Бхарати разлучил обитателей Навадвипы с Чайтаньей Махапрабху. Что касается цирюльника, то я не знаю. Но наверняка он кем-то там был. Может быть, демоном Кеши или еще кем-то. Вот. И мы повезли туда группу преданных из России, большую. В Майпур приехали две женщины, их случайно приметил кто-то из русских преданных, видит какие-то новые женщины, понятно, спросили. Оказалось, это две туристки, которые ехали в ашрам Сайбабы, чтобы на Сайбабу посмотреть. Что-то на полпути они встретились с каким-то преданным из России. Он сказал, что нужно съездить в Навадвипу, потому что там есть 9 островов. И на этих 9 островах живет чистая любовь к Богу. И они решили нам посмотреть на эти 9 островов, где живет чистая любовь к Богу. Интригующе очень звучит. Они приехали туда и пришли в Говиндас, в ресторан там в Майпуре, чтобы чистую любовь к Богу там найти. Вот, их заприметили, мы объяснили, что нужно делать, чтобы обрести чистую любовь к Богу, что нужно вставать в 4 утра. И все остальное. Вот, они очень прилежно стали все делать. Через 2 дня они передумали ехать в ашрам Саибабы и решили, что лучше остаться тут до конца. И они съездили с нами в эту парикраму 3 часа или 4 часа по разбитой дороге в один конец, 4 часа в другой конец, чтобы по каким-то узеньким улочкам прийти в какое-то место, где кого-то обревали, про кого они ничего не знают. Но они при этом пришли в полный экстаз. Они мне сказали: такая энергия, такая энергия, На них очень сильное впечатление это произвело. Вот. Такие. Что еще? Ну, все. Такая была у нас поездка. А, да. Спасибо. В последний день мы пошли на Радакунду. У нас был выбор пойти с Говиндой Махараджем на парикраму вокруг Гвардхана. Он меня пригласил, более того, даже не пригласил, а буквально заставил сказать, что я туда пойду. Вот. Но утром нас отвлекли, потому что нужно было совершать ягью за московский храм. Там наш знакомый один созвал пару десятков местных браманов. И мы, честно говоря, не знали, чего ожидать. Нам сказали, в 7:30 нужно явиться в определенное место. Мы подумали, сейчас там минут 10 побудем, и потом пойдем вокруг Гавардхана с Говиндой Махараджем. Так, мы пришли туда, и там началась церемония. Если бы Вишнурату присутствовал на этой церемонии, он бы умер от зависти. У меня в этом нет никаких сомнений. Или от экстаза. Но в любом случае смертельным исходом дело закончилось, потому что мы там увидели, не имеет себе равных. Это нужно видеть. Это было настоящее ведическое жертвоприношение. Браманы эти в течение 2,5 часов без перерыва читали мантры, причем большая часть без бумажки. Наизусть, подряд, они устроили там такой джаз ведический. Просто вот продирало все изнутри, снаружи, отовсюду. Там шли какие-то мантры, все. Непонятно было, где ты находишься, на небе, на земле. Вот. Очень такой потом был абишек еще что-то. И они в течение 5 дней будут проводить каждый день с утра до вечера, это уже с 7 утра до захода солнца, жертвоприношение в защиту Московского храма. Они будут читать там Махамритюнджая мантры. 5 часов каждый день они будут читать Махамритюнджая мантры. Это мантры из Ригведы, которая должна устранить все препятствия, еще что-то. Вот. Поэтому мы не смогли уже поехать к Говинде Махараджу у нас там. И вместо этого мы поехали на Радакунду. Мы решили, что если уж заканчивать свое пребывание в святом месте и ехать в Москву, то надо съездить хотя бы на Радакунду, чтобы как-то зарядить себя. И мы обошли вокруг Радакунды, и когда мы уже кончили обход вокруг Радакунды, Шьямакунды, по всем храмам. Там в этой деревеньке вокруг Радакунды и Шьямакунды находятся храмы всех основных божеств Вриндавана, потому что когда божества перевозили из Вриндавана в Джайпур, то они останавливались по пути в Радакунде и какое-то время были там. Поэтому там есть храмы Говиндаджи, Мадмухана, храм Капала, храм Гопинатха. Когда мы уже закончили обход мы пришли к тому месту, откуда мы начали, с Самадхи Рагунатхи Даса Госвами. И откуда ни возьмись, как из-под земли вырос такой бабуди маленького роста, пожилой очень. С нами был один местный житель, Ананда Вардана, который там всех знает. Он нам представил, это Пран Кришна Дас Бабуджи, который каждый день совершает харинам парикраму вокруг Радакунды. Он единственный, кто там вслух поет святое имя и устраивает харинамы. А вот этот Бабуджи, у него один только зуб, один торчащий. Он старый бенгалец, но это не человек, а такой, как комочек ртути, но только не ртути, а экстаза. Такой вот переливающийся комок счастья. Такой сгусток энергии счастья. Он нас затащил к себе в свой кутир. Мы там с трудом поместились в маленькой такой комнате. У него такая комнатка заставленная, там много всяких предметов, которым он поклоняется, в том числе почему-то такие пластмассовые машинки игрушечные. Но на самом деле я говорю не для того, чтобы как-то его принизить, потому что он на самом деле совершенно поразительный человек. Он стал говорить на бенгале с нами, как ни в чем не бывало. Что самое удивительное, что я, как ни в чем не бывало, стал его понимать и переводить всем. Я удивился такой наглости, но я все понимал, как это ни странно. И он стал нам проповедовать. Он находился на вершине счастья, и это было видно. Имитировать это невозможно. Он был искренне счастлив. Первое, что он сказал, он всех осмотрел и сказал, вы все Гоура-Варна, вы все такого же цвета, как Махапрабху, поэтому я вам кланяюсь и приношу свое почтение. Особенно ему понравился Сачи-Сута. Сачи-Сута Ати-Сундарам, Ати-Сундарам. Он долго не мог оторваться от него, говорит, какой красивый. А потом он начал нам объяснять славу святого имени. Он стал говорить, что вот Махапрабху, он говорит, его как называют? Он говорит, есть Махадан. Дан. Махадан или как он говорит? Что есть люди, которые очень седры, их все люди любят и прославляют, которые дают пожертвования. Махапрабху, он самый седрый. Почему он седрый? Что он раздавал? Деньги раздавал? Деньги не раздавал. Что он для себя там рупии не раздавал? Что не раздавал? Пищу, еду какую-то не раздавал. Всем раздавал святое имя. Вот. И он стал говорить, что любой, кто это делает, любой, кто дает другому человеку святое имя, является самым седрым. Поэтому он стал подальше, потом стал говорить, я тут живу, ну все, я ни на что не способен. Вы уезжайте туда, и вы должны мне сейчас обещать, что каждого, кому вы встретите, каждого, вы должны просить, повторяй святое имя. И он с таким восторгом и с таким убеждением это говорил. Каждому. Вот. И да, потом, когда мы стали уходить, надо вас накормить всех. Стал где-то рыскать, что-то там какие-то вещи, что-то искать, такое, ничего не было. В конце концов он нашел какой-то пакетик с сахаром. И открыл свой алтарь, там ему шил, еще что-то, они все накрыты, он говорит, они там спят. Взял этот пакет с сахаром, как-то там, их там он быстренько очень как-то. Вот, и сказал, все, Махапрасад. Очень по-свойски. Очень искренне стал там этот сахар сыпать. Хотя и без этого было очень сладко. пребывание в его обществе. Это была последняя наша встреча в святом месте. Очнулись мы в аэропорту Шереметьево. Понимаю, что очень трудно переключаться из одной реальности в другую, потому что она очень резко отличается друг от друга. Тем не менее, ты когда общаешься с такими людьми, понимаешь, что такое бхакти, что с одной стороны бхакти это что-то в высшей степени простое. Потому что иногда, когда мы читаем там все эти термины санскритские, вишая ламбан, еще какой-то баламбан, ашре, то все. И складывается ощущение такое в уме, что бхакти это не нечто такое, некое что-то такое. На самом деле это нечто в высшей степени простое. Это простота и чистота сердца, и естественным образом вытекающие из этого поведения, отношения к миру, отношения к людям, отношения к Богу. И нечто в высшей степени естественное. Нет ничего более естественного, чем бхакти. Нет ничего более... Но именно в силу ее простоты и в силу ее... естественности, мы, живя в этом искусственном, очень сложном, очень каком-то извращенном мире, не понимаем, что это такое. И все думаем, где она, как ее найти, как ее обрести. Обрести ее очень просто. Бхактия, санджатая бхактия. Бхакти исходит только от бхакти. И когда мы общаемся с какими-то носителями бхакти, будь то люди или садана, которая пронизана энергией бхакти, или святые места, в которых бхакти живет, и которые насыщены этой энергией бхакти, то становится как-то доступнее и понятнее, что это такое, что вот оно. Это просто... самая простая, самая естественная и самая достойная форма существования, единственно возможная в этом мире. Вот это мой урок из посещения Святой Дамы. И, если честно, мне очень хочется опять в ту же самую эту маленькую комнатку, где там эти машинки пластмассовые стоят, какие-то картинки висят. Когда он прощался с нами, этот Пран Кришна Дас Бабаджи, он говорил, что... Как-то я уж не помню, да, о чем речь зашла. Но он говорит, а да, он стал благодарить нас. Мы спросили, а что благодарить? Он говорит, ну как же, саду санга. У меня сегодня была саду-санга. Мой день прошел не зря. Я пообщался со святыми людьми. Каждый день, который проходит без саду-санги, это кудин. Дин значит день, ку значит плохой, дурной. Кудин. День напрасно прожитый. День, который, когда человек не общается и не соприкасается с настоящей живой бхакти, это напрасный день. Дурной день. У вас какие-то вопросы есть? А можно мне принести попить? Да. Поселение? Ну, я думаю, что когда мы созреем для этого, то Кришна даст такую возможность. Потому что если вместе собираются неофиты, неофиты, они могут хорошо только одну вещь делать, ругаться друг с другом. И когда мы ругаемся с обычными людьми, это еще куда ни шло, это полбеды. Но если мы начинаем ругаться с преданными по привычке, то последствия это уже гораздо более плачевны. Поэтому Кришна ждет. В Исконе были эксперименты такого плана. Эти эксперименты часто оканчивались неудачей, именно потому что люди не были готовы к тому, чтобы общаться друг с другом правильно. Чтобы жить вместе, мало просто жить вместе. Это сейчас, когда мы издалека смотрим на эту перспективу, она представляется некой романтической, розовой, очень привлекательной. Вот. И наверняка там есть привлекательные вещи, но, к сожалению, очень быстро выясняется, когда люди, когда дело доходит до реальности, что люди не могут жить вместе. Я не так давно разговаривал с людьми, которые живут вместе, и которые просто видеть друг друга не могут. Которые просто при виде... Они говорят, что когда я вижу его, то у меня пропадает всякая охота в храм идти. Соответственно, поэтому они никто в храм не ходит. Боясь встретить там кого-то, кого они не хотят видеть. Именно потому, что они внутренние, если они готовы к этому. И успешные проекты такого рода, они у Сиварама Махараджи, например, безусловно, очень успешный проект. Я, к сожалению, там никогда не был. Но мне очень хочется туда съездить. Во-первых, возникает вокруг какой-то все-таки очень чистой личности, которая своим полем выстраивает все в большей и меньшей степени правильно. А во-вторых, на основе тоже достаточно жесткого отбора. Далеко не всякие отборы, причем не субъективного, а чисто отбора на основании правил, которые там должны быть. Обычно же вот есть поселение у нас Курджинова, да, там, где никаких правил нету. И все люди думают, что вот я буду жить там, и я буду жить в некой идиллической атмосфере. Но не складывается идиллия, именно потому что каждый человек приносит туда свою материальную обусловленность. И эти материальные обусловленности, они складываются, и только еще хуже становятся. Ну, вот. Поэтому... Условиями успеха такого проекта, во-первых, должны быть достаточно жесткие требования в соответствии с некими принципами. То есть человек должен согласиться жить. Сейчас у Шиварама Махараджа в этой ферме, деревеньке этой, они работают над конституцией, то есть над сводом правил, в соответствии с которыми строится жизнь этой деревни. В частности, одно из правил очень существенное, очень важное, что люди, которые стоят во главе, не должны иметь никакой собственности, в принципе. Это первое правило, которое должно обезопасить от какого-то разложения. Ну и так далее. То есть там у них там достаточно жесткая вещь. Они там стараются не пользоваться электричеством, в частности. То есть жить максимально естественной жизнью. Вот. И это само по себе является таким отборочным фактором, который позволяет сохранить что-то. Поэтому я думаю, что возможность такого поселения реальная возникнет только тогда, когда люди будут готовы, причем не один человек, а какая-то группа людей.
Я приехала и... Мне очень трудно сейчас в Москве, ну, потому что все совсем другое. Я там из Ашима практически не выходила.
Из какого Ашима?
Из Киевского. Ага. Вот. И я просто чувствую, что сейчас каждый день вроде и садхану соблюдаю, и все, а уходит как, ну, как песок сквозь пальцы. Ну, почему-то, ну, нет удовлетворения вообще внутреннего. Ну, вот. Почему?
Ну... Понятно, что ашрам это некая такая среда, в которой поддерживается вот это вот настроение, когда человек оказывается сам по себе в агрессивной внешней среде, среда не может не воздействовать на нас. Она начинает воздействовать, она навязывает какие-то свои ценности, свои представления об этом, обо всем. И эта агрессивная внешняя среда, она, мы можем даже не замечать ее влияние, но на тонком плане она влияет постоянно на нас. Особенно Москва. Москва, в Москве вся атмосфера пронизана всем этим погоней за чувственными наслаждениями, страстью, завистью какой-то, этим духом соперничества. Это характеристика любого большого города. Я читал в свое время некий трактат, где предсказывалось, давались предсказания о будущем, в частности, предсказания, касающиеся Кали-Юги, о том, каким образом Кали-Юга будет постепенно завоевывать и распространять свое влияние. И там говорилось, что одной из характеристик Кали-Юги, причем этот трактат написан пару тысяч лет тому назад, когда ситуация была совсем другой, там говорилось, что Кали-Юга начнет свое влияние распространять из больших городов. И что постепенно-постепенно люди будут концентрироваться именно в больших городах. Это то, что мы видим, тот процесс, который мы наблюдаем. Практически сейчас никто не может жить в маленьких даже городах, не говоря уже о деревнях. Жить физически невозможно. А большие города, в больших городах будут скапливаться вот эта энергия Кали. Энергия зависти, соперничества. Потому что такой век Кали. Век Кали – это век раздоров и век лицемерия. Вот это две вещи, которые скапливаются в больших городах. И через страсть, через все вот эти вещи, через деньги. Опять же, деньги – это тоже та самая обитель, в которой Кали вкладывает свою энергию. Так. В ашраме создается некая искусственная такая защитная обстановка. Не искусственная в плохом смысле этого слова, а искусственная в том смысле, что она изолирована до какой-то степени от этого. Если ашрама нет, то надо просто, чтобы сохранить то, что у вас было, интенсифицировать все остальное. За счет именно некой интенсивности своей духовной практики, за счет интенсивности общения, интенсивности служения вы сможете сохранить это. Вы не можете рассчитывать на то, что поддерживая на том же уровне свою садхану и все остальное, что было там, что вы сохраните. Нет. Чтобы тут, так как есть очень сильное агрессивное влияние внешнее, вам нужно, соответственно, противопоставить ему гораздо более сильные какие-то духовные факторы, чтобы это уравновесить как-то. Всегда, особенно в наше время, мы можем слушать какие-то лекции, и это будет нашим общением. В конце концов, мы можем помнить о саду, и память о саду или о каких-то моментах своего общения с ними тоже. Все зависит от того, насколько мы хотим этого. А недаром в сочетании Чаритамрити говорится «Лава матра саду санга сарва сиддхи», что достаточно одного мгновения общения с саду, чтобы достичь всех совершенств. Именно потому, что это одно мгновение может полностью перевернуть нас, перевернуть наше представление о жизни. Я помню однажды долгий диалог Ниранджана Махараджа с одним из своих учеников. Этот ученик жаловался на то, что у него нет саду санги и общения с гуру. И он 2 часа сидел и говорил: у меня нет общения, нет общения, нет общения. Я не общаюсь с ним. Я же Михаил говорю, а чем мы с ним? Он говорит: не общаюсь. Вот этот вот эффект общения со святым, он будет тогда очень сильным, когда мы будем ценить каждое мгновение общения с ним. Если мы ценим это каждое мгновение общения с ним, и понимаем, что вот оно самое ценное. К сожалению, каким образом человек запрограммирован и устроен в наше сознание, мы не привыкли жить настоящим. Мы всегда думаем, что вот самое главное будет потом, потом. И так всю жизнь, потом, 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 потом накладываемся и понимаем, что вот уже все уже позади. И было главное в моей жизни, но я в тот момент, когда оно было, не заметил его, не оценил его, не поймал этот момент. Мы не понимаем, что значит. Мы не понимаем, что на самом деле самое главное в нашей жизни это что? Это то, что происходит сейчас. Это самое главное. Если мы будем жить в этом сознании, а это сознание уже само по себе духовное сознание, или, по крайней мере, сознание на уровне гуны благости, если мы понимаем, что вот оно сейчас самое главное, не важно, что было до этого, не важно, что будет после этого, самое главное происходит со мной сейчас. И это нечто, что я никогда не смогу, если я упущу это, я никогда потом не смогу восстановить, если я не воспользуюсь целиком, если мое сознание не будет погружено сейчас, в этот момент полностью, я не буду себя отдавать целиком здесь, сейчас. Вся моя жизнь пройдет в ожидании или в подготовке к чему-то, или я растрачу ее. Поэтому, сколько бы мало у нас его ни было, его никогда не будет хватать, если мы не будем ценить те редкие мгновения. И наоборот, если мы их будем ценить, то их хватит нам с лихвой на всю оставшуюся жизнь. Сила Прабхупада встречался со своим духовным учителем, может быть, 5, 6 или 7 раз за всю свою жизнь. И провел в общей сложности немного времени. Но тем не менее, он говорил, что всякий раз, когда я проповедую, или что бы я ни делал, я чувствую его присутствие за своей спиной. А были люди, которые гораздо больше времени провели с Бхактисиддхантой Сарасвати, но у них не было такого ощущения, они не ценили его. Очень часто, когда это становится чем-то таким доступным слишком, мы перестаем это ценить. Может быть, даже и лучше, если это не так часто бывает. Мы начинаем относиться к этому как к чему-то само собой разумеющемуся, как к чему-то, что так и должно быть. А на самом деле саду-санга никогда не является чем-то самим собой разумеющимся. Это всегда редкие дары, проявления милости Кришны. Вот. И если мы не понимаем этого, то мы никогда не сможем воспользоваться этим. Ну, тут есть разные причины. Одна причина, конечно, незрелость какая-то наша, которая, в общем-то, вряд ли даже когда-нибудь пройдет, потому что для организации проповедующей всегда будет большое количество людей не очень зрелых. Вот. И что греха таить, есть этот недостаток, мы не можем иногда по-настоящему до конца помочь людям приложить себя. На самом деле редкое искусство понять, каким образом человек может целиком отдать себя, и каким образом мы можем помочь ему соединить или связать свою энергию с Кришной, со служением ему. Это одна причина. Другая причина в нас самих кроется. Но эта причина, она в значительной степени вне сферы нашего влияния. Мы не можем никак на нее воздействовать, поэтому нет даже особенного смысла на ней концентрироваться. Она есть, и тут это некий объективный фактор, на который мы можем повлиять в незначительной степени. Другая причина у нас самих. Потому что и эта причина на которые мы можем как-то повлиять и которые мы можем попытаться изменить. И, собственно, вопрос, который мы должны задать себе, это что я не так делаю или что мне нужно в себе изменить, почему я не могу найти своего какого-то места, в котором я буду чувствовать себя полностью связанным с Кришной, со служением. Вот. И естественно, что на этот вопрос нам самим очень трудно найти ответ. Его нужно задавать, но нужно задавать его не только и не столько себе, сколько, может быть, другим людям, которые нас знают, и которые могут нам сказать об этом честно. Но для этого у нас должна быть честная, искренняя готовность услышать ответ, как бы больно нам ни было его услышать. Вот. Потому что, как правило, даже если мы задаем этот вопрос, мы не хотим услышать ответ очень часто. То есть тут всегда есть два фактора. Какая-то причина вне нас и какая-то причина внутри нас. Чтобы понять причину внутри нас, нужно спросить у кого-то другого, но нужно для этого раскрыть свое сердце навстречу. Но при этом, я думаю, постоянно над этим тоже. Если поговорить о первой причине, не просто списывать ее со счетов, а честно о ней поговорить, то чтобы человек чувствовал себя на своем месте, потому что такое свое место? Свое место – это ощущение того, что я нужен, и ощущение того, что я защищен, что моя, ну, они, собственно, очень тесно связаны друг с другом. Ощущение своей нужности дает одновременно ощущение защищенности. Потому что нужность подразумевает то, что у меня будет защита и помощь какая-то. И, собственно, вот эта вот динамика, которую нужно создать в нашем обществе, чтобы каждый человек, который приходил сюда, начинал ощущать вот это вот, во-первых, защиту, и с другой стороны, эту нужность свою. Ее сложно создать. Именно потому, что мы не привыкли к такому отношению. Нужно некоторое переключение внутри, у каждого человека. Естественно, оно должно сверху происходить. Так, обычно люди в обществе, движущим фактором в обществе людей является противоположная вещь – зависть, конкуренция, соперничество. Так, и мы можем видеть, как она принимает разные виды и формы. Все завидуют друг другу, все конкурируют друг с другом, все пытаются стать выше друг друга. Соседи завидуют друг другу, там сослуживцы завидуют друг другу. И это то, каким образом люди привыкли жить. Это то, каким образом... Это очень глубоко сидящая в нас программа. Мы привыкли смотреть на других людей, как на потенциальных соперников, как на людей, которые так или иначе могут нам чем-то помешать, которые будут постоянно покушаться на наше место, которые будут нас отталкивать, еще что-то такое. Вот. Это чисто инстинктивно на уровне подкорки, подсознания происходит. И, естественно, когда мы вместе собираемся в духовной организации, где все должно быть по-другому, но так как мы не знаем, или у нас нет реального живого опыта, как это должно быть по-другому, мы начинаем вести себя так же, как мы привыкли себя вести. Особенно в наше время, потому что сейчас, в связи с этой катастрофой, которую переживает вообще все человечество, семьи разрушаются. И люди даже, по крайней мере, в семье вот этого не было раньше, и нет, так не должно быть. Духа соперничества, духа какой-то зависти друг к другу. И когда люди приходили из каких полноценных семей, где они, или приходят, где они испытывали вот это вот ощущение защищенности, они могут общаться. Если у них не было этого, если они никогда не ощущали этого, то им очень трудно понять, каким образом жить так, каким образом общаться так друг с другом. Вот. Поэтому, конечно, тут должна произойти какая-то очень серьезная работа внутренняя, как в каких-то таких социальных масштабах, так и на уровне сердца человека, прежде чем что-то такое начнет выстраиваться. Но я при этом, я, несмотря на огромное количество каких-то неудач и разочарований, я тем не менее не теряю надежды, что это возможно здесь сделать такую атмосферу. Но нужно, каждый должен понять, что вот что я должен, по крайней мере, я должен по-другому начать смотреть на людей. Не как на соперников на своих, не как на тех, кто покушается на мое место, а как на тех, кому я, либо кто мне может дать защиту, либо кому я должен дать защиту и покровительство. Вот. И это, и в этом будет ощущение моей нужности. Если я начну давать защиту другим людям и, соответственно, получать защиту от других, то не будет.
По поводу замечательного бабочки, который был клубочек счастья. Вопрос сегодня возник еще до Даши. В принципе, он как раз подходит, что до тех пор, пока мы это счастье как бы не ощутим в себе, душа она не может быть без какого-то счастья, да, то есть. Вопрос вот на этом вот этапе, где, как в анекдоте, кормить не обещали, да? Как не опуститься до материальных наслаждений? Как вот, в чем искать счастье, в чем, где находить эту соломинку? Потому что сомнения отравляют, еще что-то отравляет счастье. Человек иногда испытывает, иногда вкус приходит, но он не постоянен. Пришел, и вдруг все обратно отравлено, и приходится опять переключаться на какой-нибудь, вставать на костыли интеллектуализма какого-то, на костыли каких-то, уговаривать или дальше двигаться.
Ну хороший, ну потерпи еще немного.
Да, да, да.
Чуть-чуть. Все будет хорошо.
Все будет хорошо.
Потом будет не больно.
Да. Просто очень тяжело бывает иногда терпеть. Особенно когда приходит это ощущение счастья, и потом уходит, когда живое. Остается в памяти, прям обидно для слез. Что ж такое-то? Вот оно было, и вспышка такая.
Счастье сложение.
Ну, счастье, вот это духовное счастье, когда свобода, сомнения, мысли грязные.
Ну, один из таких способов это праздники. В нашей традиции недаром так много праздников. И праздник это особый день. Если даже никаких других нету, то есть, по крайней мере, кадыши, которые нужно воспринимать именно как определенный праздник или духовный выходной. А Бхактивинода Такур объясняет, что это способ задействовать время служения Кришне, когда есть определенные дни, в которые мы, настраивая себя на правильный лад, доводим до некоего разумного или возможного максимума интенсивность своего служения. В силу нашего уровня духовного мы не можем каждый день на таком уровне интенсивности проводить. Так, но по крайней мере праздник мы можем. Так, мы не можем поститься там долго, но один день можем. Мы не можем каждый день там повторять по много кругов, но один день можно повторить больше кругов. У нас нет возможности интенсивно общаться с преданными. Но один день, если это праздник, мы можем отложить все остальные дела и целиком посвятить этому киртану, шраванам, киртанам и все остальное. И Бхактивинод Такур объясняет, что если накапливаются вот эти оскорбления, которые лишают человека вкуса. А почему человек уходит вкус? Именно потому, что накопились оскорбления. Оскорбления накопились в силу нашей животной природы, в силу нашей природы пашандаты, нашей склонности, нашего материализма. Правильно? Мы все материалисты по природе своей.
Материализм впитывает эти оскорбления.
Да, материализм значит оскорбление. Материализм это и есть оскорбление. Так, и так как в душе, в сердце своем мы материалисты. Причем не просто материалисты, а грубые материалисты. Или, как говорил Владимир Ильич Ленин, вульгарные материалисты. Вульгарные материалисты. Из-за этого накапливаются оскорбления. И так как накапливаются оскорбления, уходит вкус. И Бхактивинод Такур советует, что если это произошло, то вот есть специальные дни. И в эти дни человек, он таким образом строит свою жизнь, что, по крайней мере, в этот один день он откладывает все остальное, целиком отдает себя киртану. Ничего, ни о чем не думает. Просто вот есть киртан, есть общение с преданными, есть просад, есть святое имя, есть шраванам, слушание. И счастье возвращается. Сразу становится легче, уходит какой-то пласт. Вот эти оскорбления, часть оскорблений нейтрализуется. Опять человек. Появляется некий заряд энтузиазма и возможности идти дальше. И очень важно пользоваться этим. Праздник, он не зря праздник. Не нужно думать, я такой возвышенный преданный, что мне праздник не нужен. Я буду угрюмо заниматься своим служением. Нет, это особый день или особое время. Или как преданный ездит в паломничество, так это тоже некий праздник, некая возможность очиститься, снять с себя все эти оскорбления. Вот. А поэтому это та вещь, которая поможет, просто ей нужно пользоваться правильно. Вот скоро будет Гару Пурнима, или завтра 8 марта, тоже хороший праздник, духовный. Надо им воспользоваться в полную силу. День Шримати Радхарани. И надо, соответственно. То есть в какие-то дни нужно просто откладывать свою материальную природу, оскорбительную, целиком отдавать себя.
А я правильно понял с этого, что чистые преданные от них эти оскорбления отскакивают? Даже если,
если человек слышит оскорбление, то он является участником оскорбления. И это, безусловно, откладывается. Человек не должен слушать. Человек тоже стараться не должен. Не должен слушать. А если он слышал оскорбление, особенно оскорбление в чей-то адрес, то он должен извиниться перед этим человеком или как-то загладить. Ну, или еще что-то такое. Оскорбление, даже если человек просто слышит оскорбление, это его оскорбление. И какой бы чистый преданный он ни был, это откладывается на нем. Он не должен этого делать, не должен позволять. Это другое дело, что у него может быть больше выносливости и так далее, запас больше, но все равно это очень плохо. Все равно. Очень плохо.
Даже Господь Читания не защищает. Я имею в виду, вот, мы же в проповеди всяко слышим. Я не говорю, что бедный Мадхи Махан за свою жизнь не хочет.
Что значит Господь Читания не защищает? Или защищает? А нужно с очень большой опаской относиться к... У людей есть тенденция к мистификации. И под мистификацией я понимаю не какой-то обман, там, а под мистификацией я понимаю в данном случае желание некоему процессу придать какую-то мистическую, таинственную такую вещь. Оно есть, все это есть, но просто, как, например, люди думают, что спасение – это некий мистический труп, или освобождение – некий мистический труп. Нечто, что должно произойти чисто мистическим образом. Или Господь Чайтанья должен защитить неким мистическим образом. Господь Чайтанья защищает. Он защищает во многих отношениях. Но для этого человек должен знать. Он должен обратиться к Господу Чайтанья. Воззвать к его имени. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Васа Гаура Бхакта Вринда. Он должен обратиться к нему, как к личности. Ну и так далее. То есть не нужно рассчитывать, что будет. Господь Чайтанья защищает, но если нам все равно пришлось присутствовать при вот всех этих оскорблениях, я должен принять какие-то меры, чтобы очистить свое сознание от этого. Шрила Прабхупада однажды сказал своим ученикам, которые присутствовали при некоем. Даже не оскорбление, это не нужно, нельзя, это трудно было назвать оскорблением. Просто один из его духовных братьев принизил роль Шрилы Прабхупады. Он сказал, ну да, Шрила Прабхупада, ну что, ну поехал он на Запад. Но до него тоже ездили. Вон Махарадж ездил на Запад, Госвами Махарадж поехал на Запад. До этого Бхакти Прадип Тирта Махарадж, или после этого Бхакти Прадип Тирта Махарадж ездил на Запад. Кто еще там ездил на Запад? Были до этого люди, они тоже делали. Ну и ваш Прабхупада тоже поехал на Запад. Шрила Прабхупада, после того, как они пришли и сказали ему, что вот так и так. Один из ваших духовных братьев так и сказал. Шрила Прабхупада очень огорчился. Не самому этому, не этим словам, а тому факту, что это услышали его ученики. Он сказал, что на вашем, на теле вашей шрады останется шрам. Этот шрам будет там всегда. Потому что ваша вера в этот самый момент была ранена. И этот шрам там останется. Вот. Поэтому нужно быть очень осторожным, когда речь о таких вещах заходит.
Мозоль может наделиться?
Может. Мозолистая шрада.
То есть, как бы, когда часто что-то
произошло,
и потом привыкаешь, как...
Ну, и будет такая толстокожая, заскорузлая шрада. Шрамы, как известно, заживают, но остается какой-то след. Так. И какое-то время они болят еще, то есть более чувствительны. Потом уже как бы не чувствуется, но все равно какой-то шрам остается. Я знаю, мне в свое время, особенно там в 98-м году и после этого, приходилось защищать так или иначе исконы Шрилы Прабхупады от каких-то нападок. И для того, чтобы защищать исконы Шрилы Прабхупады от этих нападок, мне нужно было все эти нападки очень хорошо изучить. И это не прошло бесследно, не прошло даром. Никоим образом. И до сих пор какие-то вещи эти остались. Я выслушивал все это. Я знаю все эти аргументы. Кого там только не было. Ритвиков, тех, разные группы там обвиняли, оскорбляли. Мне нужно было знать это, чтобы так или иначе знать, с чем я имею дело. Но это бесследно не проходит. Это не... И хотя я делал это, исходя из какого-то служения, но я никому не пожелаю того же самого. Это очень непростая вещь.
Мы зачастую даже не понимаем, что это оскорбление. То есть человек не понимает, что это.
Не понимает. Тем не менее.
Оскорбление, когда мы слышим, даже мы чувствуем себя сразу
неуютно. Да. Сразу же возникает это ощущение внутри какой-то чего-то, какого-то дискомфорта и противное ощущение внутри. Это есть, да.
Угу. Я смотрю. В одной из своих лекций, или, может быть, в другой какой-то ситуации, вы говорите, цитируете, что Бог хочет, чтобы душа прилагала непрерывные усилия прийти к нему. Вот у меня вопрос. Бывают трудные ситуации, и тогда, ну, как бы, естественно, прилагаешь усилия. А бывают, ну, такие сложности, ну, трудности, наверное, так, видимо, такая, что это нет. А усилия должны быть непрерывными. И всегда ли вот это такое состояние, оно связано, ну, что это как-то трудно бывает на него, в какой-то степени держать усилия. Что это процесс?
Если человек думает, что ситуация не требует от него приложения каких-то усилий, то он находится в иллюзии. Потому что на самом деле не бывает таких ситуаций, в которых от нас не требуется усилий. Это все равно, что плыть по реке против течения. Особенно по горной реке. Так, находясь в этой реке, которая бурно стремится куда-то вниз, может человек не прилагать усилий, даже просто для того, чтобы оставаться на одном уровне. Если в какой-то момент он перестанет прилагать усилия, то он незаметно для себя сразу же будет откинут назад. Поэтому духовная жизнь подразумевает непрерывные усилия. Другое дело, что усилия не означают там какой-то фанатизм дурацкий или еще что-то. Такое усилие разные могут быть. Но, в общем-то, человек должен очень ясно осознавать, что если он хотя бы на минуту расслабился, не в физическом смысле этого слова, а в духовном смысле этого слова, если он подумал, что вот у меня есть некая, я нахожусь в некой зоне комфорта, что-то не так, что-то неправильно. Вот. Сила Прабхупады по этому поводу, по отношению к ситуации общества, очень хорошую вещь сказал. Иногда возникает вопрос какой-то, а может быть мы что-то неправильно делаем, почему так много нападок на нас? Сила Прабхупада, он сформулировал закон. Он говорит, что если нет никаких нападок, то вот тогда вы что-то неправильно делаете. А если есть какие-то нападки и давление, значит все правильно, все хорошо. Все, все в порядке, все идет как нужно.
Мертвую собаку никто не видит.
И недавно, сегодня, не дали, как сегодня, мне рассказали. Не буду говорить. Я не смогу рассказать так, чтобы не выдать источника. Источника я не хочу выдавать. Но суть в том, что основные претензии к нам, как обществу, и также к какие-то источники, каких-то давлений, именно в том, что мы что-то делаем. Если мы перестанем что-то делать, то же мы станем очень удобными, очень угодными. И нам разрешат храм построить и все остальное. Все будет хорошо.
Может,
это очень опасная тактика. Да.
Продолжить вопрос от Матаджи насчет найти свое место. Есть такая трудность найти свое место в ИСККОН, есть другая трудность. Может быть, найдя свое место в ИСККОН, мы не можем найти свое место в обществе вообще. Потому что, ну, что такое ИСККОН? С чем мы отождествляем это? Может быть, храм этот. Если мы живем в храме, мы чувствуем себя комфортно. И только мы выходим за пределы храма. Я не перестаю при этом быть членом ИСККОН. Однако я испытываю гигантское количество различных трудностей. И можно ли найти вот эту вот гармонию, оставаясь членом ИСКОН, ну, если уже эту фразу брать, и при этом найти себя как-то в обществе, или это по определению не
нужно? Нет, можно, можно и даже нужно. Это совершенно искусственное разделение. Очень часто, я недавно читал статью, Мадмухан ее присылал мне по интернету, о анализ какого-то православного христианина о проблемах православной церкви. Он там говорит, что одна из самых главных проблем это православной церкви. Это как он выражается, еще раз заранее прошу извинения всех, кого я могу таким образом оскорбить, это православнутые. Я объясняю, что это категория людей, которые пришли в церковь после того, как, ну, как бы это стало доступным всем. И это, как правило, категория людей, очень ярых таких, фанатичных, которые абсолютно не нашли себя в жизни, которые не могут вообще жить нормальной жизнью, которые свой приход в духовную организацию и связанные со всем этим вещи, на самом деле они таким образом возвещают какие-то свои неудачи или свою неспособность жить в обществе, как-то быть нормальным человеком. И он описывает психологический портрет такого человека. И когда я читал, я очень узнаваемый видел черты. Очень много было похожего и общего в том, что там написано было. То есть это не только наша беда, это беда всех организаций такого типа. Он начинает свой анализ с того, что он говорит, что, конечно, у религии есть очень большое преимущество, большая польза от религии обществу. Она обеспечивает людей плохой, но зато бесплатной психотерапевтической помощью. Если человек не может обратиться к платному психотерапевту, он идет в какую-нибудь религиозную организацию, где ему эту услугу оказывают бесплатно. Вот. То есть на самом-то деле человек, хотя есть, конечно, безусловно, какие-то сложности, вот не нужно их совсем списывать со счетов, но в принципе человек не должен ров какой-то вырывать между собой и обществом. И он вполне может быть, и мы можем видеть. На самом деле это то, что очень часто уже как бы оскомину набило это слово Чопати, и то, что там в Чопати есть, но там действительно это нечто уникальное. И одна из уникальных черт этой общины заключается в том, что люди там чувствуют себя, с одной стороны, полноправными, полноценными и очень действительными, не просто пожизненными и почетными членами ИСКОН, а с другой стороны, они абсолютно включены в обществе. И вот эта система наставничества – это в сущности механизм, который позволяет человеку, с одной стороны, полностью, целиком связывать свою энергию, свою деятельность с сознанием Кришны и сослужением, помогая другим и проповедуя, а с другой стороны оставаться в обществе и быть функциональным членом общества. Но при этом за счет этой интенсивной духовной деятельности, которая протекает в рамках института наставничества, а не идти на какие-то компромиссы с материальным миром и материальной жизнью. Вот. Это, пожалуй, самое уникальное достижение, если вот так вот в социологических терминах рассматривать то, что удалось Радханату Махараджу сделать. Это уникальнейшая вещь. И мы можем видеть там людей, которые в высшей степени включены в общество, и с другой стороны, в высшей степени активно участвуют в преданном служении, отождествляют себя целиком с преданным служением, и только с преданным служением, только с обществом преданным, только с ИСККОН. Вот. Но вот эта вот система, она позволяет человеку чувствовать себя полноценным членом ИСККОН, потому что он активно, очень интенсивно занимается духовной практикой, помогает другим, включен во всю эту деятельность, и при этом оставаться, так сказать, человеком включенным в общество. И примеры этого, причем это распространяется не только на грехаст, сама вот эта вот атмосфера и подход, он в том числе распространяется на брахмачари, несмотря на то, что они как бы живут такой искусственно изолированной жизнью. Так это ашрам, у них с утра очень строгая программа, все строгая программа, только-только. Но есть поразительные совершенно примеры. Один из них, пожалуй, самый поразительный, это Рада Гиридхари, человек, который в течение многих лет прожил в ашраме как брахмачари. Сейчас этот человек мультимиллионер. Так? Он из абсолютно бедной семьи. И в течение какого-то долгого времени он жил в ашраме, и, ну, у него были родители, за которыми ему нужно было ухаживать, и он жил в ашраме, и одновременно, где ходил куда-то, прирабатывал, зарабатывал какие-то небольшие деньги, отдавал родителям. В конце концов, Радхананда Махараджи ему сказал, ты должен определиться, либо ты тут, либо ты там. И он подумал и сказал, хорошо, я не буду больше брахмачари, или так сказать брахмачари, я буду жить. Так этот человек за несколько лет стал мультимиллионером, не просто миллионером, и не рупиевым миллионером, а долларовым миллионером, и не просто миллионером, а мультимиллионером. Он один пожертвовал храму Рады Гопинатха около 30 миллионов долларов, которые, насколько я понимаю, которые положены на фиксированный депозит, и проценты этого идут на расширение проповеди. Это было его желание. Так. Никто за всю историю ИСККОН не было человека, который бы больше денег пожертвовал. Это брахмачари, который был воспитан там вашими. Вот. Это один из примеров того, каким образом правильно. Он накопил хорошую карму вашими, но не растратил ее просто, а еще и умножил. Я думаю, что... Я не знаю, я ответил на этот вопрос или нет. Я к тому, что, в принципе, это не только можно, но и нужно, и должно быть так. То есть человек должен быть, просто нужно... Нужно найти форму для этого необходимую, каким образом... в нашей реальности это делать. Ну давайте быстренько, давай, Влад.
Просто не совсем понятно. Вот, мне раньше тоже было такое представление, что вот Шрила часто говорил о том, что мы должны дать людям позитивную альтернативу, да, к образу жизни, к состоянию Кришны. У меня было такое представление, что действительно вот как мы живем полноценные члены общества, при этом мы полностью отождествляемся с обществом преданных и несем эту культуру преданности в обществе. Да?
Uh-huh.
С другой стороны, в процессе размышлений, вот недавно, когда зимой приезжал дальнейшего Прабу, да, из беседы с ними, немножко мое представление поменялось, потому что, как бы, по сути дела, вот это общество, оно полностью антагонистично, да, культуре преданности и вообще. И как бы назвать его и быть преданным, и быть полноценным членом этого общества, это, ну, несколько, ну, противоречивая вещь. Вот. Конечно, с помощью системы наставничества можно создать какую-то защищенность, какую-то семейную атмосферу в обществе преданных, как-то начать развивать дух общины и все остальное. Но по большому счету в конечном итоге мы должны прийти к, как бы, какой-то автономной, да, системе общества. Потому что вот так вот полностью сливаться с этим обществом, это... Насчет эту позитивную альтернативу мы можем дать только как какое-то автономное общество.
Не только. То, о чем говорит Данешвара Прабу, и то, что делает, например, Шивара Махарадж на своей ферме, то, о чем говорил Шрила Прабхупада, когда он говорил о неких самодостаточных фермах, которые, я уверен, очень скоро будут в высшей степени востребованы и актуальны в обществе. Это определенная форма, и чтобы ее создавать, с этого начинался наша беседа, тут нужна некая зрелость общественная. То есть, когда мы создаем свой микросоциум, так этот микросоциум, он отделен не только какими-то идеологическими преградами в нашем сознании, но и чисто географически и другими вещами. Так вот, мы живем своим коллективом, мы стараемся быть максимально независимыми, стараемся жить в соответствии с какими-то простыми принципами. И да, это факт, это кардинальным образом понятая позитивная альтернатива этому обществу. Общество сошло с ума. Я не побоюсь сказать это в любом совершенно обществе. Это общество сумасшедшее. И оно сумасшедшими темпами идет куда-то в какое-то сумасшедшее светлое будущее, где ничего хорошего не будет. И в каком-то смысле, да, нужно пытаться создавать вот некую эту вещь. Но это несомненный факт. Но когда я говорил о том, что сделал Радхананда Махарадж, я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что систему, которую предложил он, и я при этом не говорю о наставничестве как о некоем внутреннем институте внутри организации существующей, я говорю об этом как о форме занятости человека. Этот институт или эти занятия, они позволяют человеку на 100% отождествлять себя с обществом, с преданным служением, на 100% чувствовать, что вся моя энергия идет и отдается туда, и она используется на служение Кришне, а не на служение сатане. Так? Что никакая часть моей энергии вот туда не уходит, несмотря на то, что я там работаю, несмотря на то, что я даю. Потому что эта форма занятости дает человеку возможность 24 часа в сутки думать о Кришне, отождествлять себя с преданным служением, считать себя, осознавать себя преданным, и при этом жить в обществе. Так? Это вещь, которая на первый взгляд невозможна, но тем не менее, и в это можно было бы не поверить, если бы я не видел у себя перед глазами таких людей. Обычно у нас как бывает, либо человек вот он тут, и он целиком тут, и он себя целиком отождествляет с этим, он что-то делает, говорит, ведет, живет определенным образом, и ну, как-то сводит к минимуму свои контакты с тем обществом. Либо, если он уходит туда, то он начинает уже там как-то во все в это погружаться, и уже у него возникают какие-то комплексы, какие-то обиды, еще что-то такое. И, в общем, как-то это все либо так, либо так. Что Радхананда Махарадж сделал? Он показал и дал рабочую модель того, каким образом человек может жить в обществе, но при этом не поддаваться его влиянию. Именно за счет того, что сознание человека, тем не менее, несмотря на то, что он занят какой-то деятельностью очень активно, оно все равно, сердце человека отдано, так сказать, Кришне, остается отданным Кришне. А что происходит с человеком? Почему возникают проблемы? Потому что человек начинает работать на кого-то, с кем-то, в каком-то коллективе. И люди никогда не довольствуются механическим присутствием человека. Они хотят твое сердце. Для этого есть корпоративные мероприятия, вечеринки. Так. И если ты не придешь туда, или если ты не отдашь именно съедение свое сердце, то тебя съедят, или вытеснят, или уничтожат, или еще что-нибудь произойдет. Или человек просто, например, даже если он какой-то такой деятельностью занимается, типа там картины распространяет, еще что-то, все равно он начинает чувствовать, как его сердце, оно постепенно, так сказать, непонятно куда отдается и в какую вещь погружается. Но Радхананда Махарадж объяснил, как можно находиться, вернее, показал или дал вот эту вот рабочую модель, как можно действовать и при этом к каким образом, с помощью чего, с помощью какой деятельности, какого занятия можно оградить свое сознание от этого вот влияния внешнего. Как не дать людям сердце свое. Сердце мое отдано Кришне, так? Манманабава Мадбхакто, я думаю о Кришне, так, постоянно. Но как? Именно благодаря тому, что я знаю, что есть люди, которые зависят от меня, я забочусь о них, и я отдаю им свое сердце. Так? Именно потому, что я знаю, что есть люди, которые отдали мне свое сердце и будут заботиться обо мне. И когда я нахожусь в этой атмосфере, так, и в этой, я чувствую вот это вот, то, что есть люди, которые нуждаются во мне, и я им должен отдать свое сердце. Есть люди, которые целиком ради меня отдали свое сердце. В этом случае я могу быть полностью не... полностью или почти полностью в безопасности. И это две разные вещи, не нужно их путать. Но и то, и другое возможно. Не нужно просто... не нужно говорить, будет глупо, если мы будем говорить, нет, это невозможно, давайте все уходить куда-нибудь в пустыне, в леса и
я
строить старообрядческое.
Промежуточная модель вот именно на пути, вот, конечная цель, там какой-то автономный путь.
Это не промежуточная модель, это вещь. Далеко не все люди, не будет такой ситуации, когда все люди смогут переехать куда-то туда. Всегда будут люди, которые по тем или иным причинам будут находиться в городе, будут находиться вот в этой среде, в этом социуме. И для них должна быть, им должна быть дана позитивная альтернатива. Вот она, позитивная альтернатива для них. Для тех, кто хочет, готов уехать в Курджиново или еще куда-то и там строить что-то, милости просим.
Первый вопрос. Как избежать влияния духовных желаний на уровне ума, то есть на уровне физического, но это не происходит. Но на уровне ума сложно преодолеть. То есть, разум понимает, что я отдаюсь. То есть, и какие тут внешние факторы проникают. Вот. Как бороться с этим, отдавать обеты, что допустим, я не буду ходить или смотреть никогда как эти вещи. То есть уже на уровне ума, но чувствую, что не хватает сил. Как обетами защититься, и, может, больше, чтобы общение было, или альтернативные фильмы, диски, то есть вот эти общения.
Ну, конечно, я только все не отвечал на этот вопрос очень долго. С одной стороны, конечно, общение – это главное, это прививка от вакцины, от всех этих вещей. А с другой стороны, садхана. А с третьей стороны есть еще одна очень важная вещь. Это, собственно, моя самбанда. Сегодня рассказываю одну историю про одного ученика Бхактисиддханты Сарасвати. И он давал лекцию. И подошла к нему после лекции женщина, подошла и спросила: я уже 20 лет хожу в храм. 20 лет я занимаюсь какой-то садханой. 20 лет я слушаю на Кришне тут рассказы, проповеди ваши. И ничего, хоть бы хны. И никаких сдвигов. И желания у меня остаются по-прежнему. И ум мой по-прежнему меня сбивает с толку. И по-прежнему какие-то проблемы у меня остаются. Вот объясните мне, почему это так? И он очень обрадовался этому вопросу и сказал, что я сейчас не буду отвечать на него, потому что люди уже ушли. Поэтому я отвечу в следующий раз, когда все придут. Я не буду идти по его словам. Сказал, что этот вопрос настолько важный, что на самом деле ответ на него должны слушать все. И он следующую лекцию начал с того, что стал отвечать на этот вопрос. Его ответ сводился, он достаточно нетривиальный был. Ответ его сводился к этому. Он говорит, что мы можем заниматься преданным служением, но если мы занимаемся преданным служением, не понимая толком, кто я такой, не понимая толком, кто такой Кришна и какие отношения меня связывают, то эффективность такого служения или такой практики будет минимальной, если вообще какой-то. Он сказал, что ответ, проблема заключается в том, что вы занимались 20 лет всем этим, но у вас не было правильной самбанды, правильного понимания того, кто вы, и правильного понимания того, кто такой Кришна. И поэтому все то, что вы делали, проходило зря. Вы слушали, но не слышали. Вы повторяли святое имя, но не повторяли святое имя. И почему я стал отвечать именно таким образом на этот вопрос? Потому что в сущности проблемы возникают в уме только в том случае, если мы целиком себя с умом отождествляем. Это одна из самых больших проблем, потому что мы целиком себя с умом отождествили, поэтому мы не можем ему противостоять. Это я. И когда в нем что-то возникает, я не могу себя отделить от этого. Это я. А это, в свою очередь, частный случай неправильной самбанды. Поэтому, скажем, в соответствии с нашей философией, все начинается именно с самбанды гьян, потом есть абидея, потом прайоджина. Так, мы же часто, не имея правильной самбанды, начинаем заниматься практикой или абидеей. И эта практика, она получается очень неэффективной именно из-за этого. Тут очень интересно тоже понять. Мы иногда немножечко недооцениваем всех этих вещей. В то же самое время у нас, у всех был опыт того, каким образом правильная самбанда избавляет человека от всех проблем. Это, как это ни странно, опыт первых дней преданного служения. Когда мы вдруг схватывали что-то, я не знаю, у всех или не у всех, но у многих, по крайней мере, он был. Вдруг человеку открывается некая истина. Я вечная душа. И эта истина, она настолько могущественна, что все проблемы уходят. На время. Потом они возвращаются. Только по одной простой причине, потому что я эту простую истину забыл. Она ушла от меня. И если мы посмотрим, каким образом Кришна разрешает проблемы Арджуны в Бхагавад-гите, и что он пытается сделать, он не пытается мистическим трюком разрешить его проблему. Не говорит, ничего, Арджуна, никаких у тебя проблем нет, сейчас я тебя дотронусь, и все, ты пройдет на Вайде, пускай стрелы. Он не пытается сказать Арджуне, быстренько дать ему некую там психотерапевтическую практику или еще что-то, сказать, делай то-то, 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 и все пройдет, и в конце концов все станет на свои места. Сначала Кришна методически, шаг за шагом, он говорит, будь йога, шаг за шагом он устанавливает правильную самбанду. Вся Бхагавад-гита в этом. Он утверждает, заставляет, снова и снова повторяет о том, кто ты, кто Бог, какие отношения связывают, вот материальная природа, так. И если это утвердилось в сердце, не будет проблем. Потому что я не буду себя отождествлять с умом. И желания, которые появятся в уме, я посмеюсь над ними. Мне очень легко будет их преодолеть. Да, они будут появляться, да, ум что-то. Но так как я не ум, я буду говорить, ну что. Все равно, как если я не отождествляю себя с кем-то еще, так, ну что мне до его желания? Хорошо, ну появились, ну ладно, с кем не бывает. Так. Да, желания появились в уме, но я-то не ум, я душа. И для меня-то главное, это мое отношение с Кришной. И поэтому Кришна именно таким образом начинает это все. Он объясняет, пойми, сначала пойми, кто ты. Пойми, что есть некое нечто неизменное. Вот. И все это, все идет на самом деле оттуда. Это очень глубокая вещь. Все идет от того, что у нас нет, что мы не утвердились как следует. Иногда люди возмущается, почему Шрила Прабхупада все время одно и то же повторяет одно и то же. Но когда люди, я слушаю, как люди возмущаются потому, что Шрила Прабхупада повторяет, я возмущаюсь. И я говорю, что он мало раз повторял, потому что не поняли этого и все. Вот. Эти простые, на первый взгляд, вещи, а люди начинают куда-то еще идти, думают, что мне нужно еще что-то, или начинают говорить, а в ИСКОН только об элементарных вещах говорят, вот у нас тут, вот мы сейчас тут начнем о чем-то говорить. Эти элементарные вещи, на самом деле, далеко не такие элементарные, и они должны очень четко утвердиться. Тогда все то, что я делаю, будет иметь гораздо большую силу. Собственно, простой и не такой простой ответ. Хотя есть, конечно, другие способы общения и все остальное, но все равно все это, оно не будет эффективным, если у меня не будет правильного понимания.
Сейчас у меня есть вопрос, но я тогда, в следующий раз,
завтра. Не, уже поздно, мне нужно еще, у меня две встречи, мне нужно встретиться с...
Возникает такой вот, на понимание, то есть вот, вещь, что иногда, что я разумнее других. Вот как вот с этим, откуда может браться, как с этим бороться?
Как с этим бороться? Ты просто подойди к любому другому человеку и скажи, я разумнее тебя, он тебе все объяснит. Твоих людей скоро ничего не останется.